Голев Сергей Терентьевич. Годы земной жизни 1896-1976 года. Февраля 1976 года в 80-летнем возрасте отошел в вечность наш дорогой брат и благословенный труженик на Ниве Божьей, член Совета Церквей Евангельских Христиан-Баптистов Сергей Терентьевич Голев. Годы его жизни прошли через многие страдания и скорби. Почти четверть века провел он в тюрьмах и лагерях за имя Божье, но это не лишило его святой ревности в служении тому, кому он однажды посвятил свою жизнь. Он нес живое слово правды везде и всем, с кем бы он ни соприкасался. Радость покаяния грешников и помощь Божья были ему вознаграждением за трудный жизненный путь. Он был служителем поистине выдающимся. Но выдающимся не силой внешнего обаяния, не ярким блеском красноречия, а большой простотой и скромностью. При опыте личных откровений от Бога и огромной мудрости он отличался глубоким смирением. При всем этом он был исключительно тверд в следовании только по пути истины, а путь этот узок. Верность Богу заставила его расстаться навсегда со служителями, оказенившими и покорившими миру некогда святое братство христиан. Поэтому, порвавший с некоторыми друзьями молодых лет, он без колебаний встал в ряды преследуемой церкви и был избран в ее духовный центр, сначала оргкомитет, а затем и в совет церквей, куда внес огромный вклад своей преданности. Рассказывает, что когда Сергей Терентьевич отбывал последний срок заключения и его спросили, какое его заветное желание, он ответил: «Умереть за Господа за колючей проволокой». Но Господь судил иначе. Вернувшись из заключения, тяжело больной, Сергей Терентьевич очень скорбел, что не может, как прежде, принимать деятельного участия в служении Совета Церквей, посещать друзей и свидетельствовать о Господе. И Бог усмотрел весьма славное служение своему преданному слуге и послал ему дар исцеления больных. Если брат не мог никого посещать сам, многие приезжали к нему и по его молитвам получали исцеление. Сергея Терентьевича не раз просили рассказать верующим о своей жизни, поделиться богатством испытанных им Божьих благословений, но он всегда отказывался и говорил, что не стоит воздавать честь человекам и что все сделанное в его жизни сделано Богом. Но когда сказали, что это очень полезно будет для молодежи, он согласился, но лишь с тем условием, что его свидетельство не будет опубликовано при его жизни. Теперь, когда брат отошел в вечность, мы еще с большим интересом читаем эти строки, записанные с его слов, которыми и желаем поделиться с вами, дорогие братья и сестры. Я родился в 1896 году в Рязанской губернии, Спасского уезда в селе Иванково, в бедной крестьянской семье. Окончил 4 класса сельской школы. С раннего детства я научился читать и любил различные книги. Отец мой и мать были православными, глубоко религиозными людьми. В доме у нас было 2 Евангелия, выданные за отличное окончание школы мне и старшей сестре. Мама часто просила, чтобы я ей читал Евангелие, но в нем я ничего не понимал. Оно казалось мне скучным. Я считал, что Евангелие больше написано для того, чтобы угождать Богу. В 1908 году в нашем селе началось духовное пробуждение. Мой дядя, Кондратий Дементьевич Конкин, принял евангельскую веру. Я считал его поступок неблагоразумным и думал, если он хочет спастись, то усердно молился бы Богу, исполнил все уставы православной веры и имел бы жизнь вечную. После крещения он стал на труд Божий, и в скором времени у нас образовалась община. Сразу же на него обрушились гонения. В то время евангельские христиане подвергались гонениям от царского правительства и православных священников. Дядя много говорил мне о Христе, но духовная почва моего сердца была подобна дороге. Семя Слова Божьего клевали птицы и топтали прохожие. В 1910 году нашу церковь посетил известный духовный работник Федор Иванович Санин. «Я первый раз в жизни попал на собрание. Брат разъяснял притчу о сеятеле. И здесь семя Слова Божьего запало в мое сердце. Размышляя о слышанном, я всем существом пожелал быть почвой благоугодной для Господа и приносить плоды для Царства Божия. Вот так совершился поворот в моей жизни. Господь дал мне силы познать Его святую истину. После обращения меня долго преследовал стыд, потому что надо мной смеялись и издевались товарищи. Но Слово Божье укрепляло меня. Особенно слова из Евангелия Луки 9:26. «Кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей». Хотя я молился Господу, но на душе у меня было как-то неспокойно. Кроме того, я не мог избавиться от некоторых греховных привычек, что меня очень огорчало. Старшие братья мне подсказывали: «Это потому, что у тебя нет в сердце Христа, а Он только рядом с тобой». Приняв этот добрый совет, я начал молиться, чтобы Христос вселился в мое сердце и стал моим спасителем. Наступил день и час, когда Господь посетил меня и дал мне радость спасения. При чтении Слова Божьего мне стали постепенно открываться истины, которые раньше были непонятны. Слово Божье уже не обличало, а радовало меня. Я был освобожден от недостатков, отягощавших меня ранее. Так началась моя христианская жизнь. Наша церковь выписывала все христианские журналы, которые в то время выходили: «Христианин», «Баптист», «Слово истины», издательство «Тимошенко», «Вестник армии спасения», «Гость», «Друг молодежи», «Листок сеятель». Чтение журналов способствовало моему духовному познанию и укреплению веры. В это время у нас из 20 человек организовался юношеский кружок. Церковь поручила мне руководить им, хотя я по молодости еще не был крещен. В 1914 году я был призван в армию. В 1917 году, после двухлетнего пребывания в окопах, здоровье мое сильно пошатнулось. Я заболел бронхитом. Карманное Евангелие всегда было со мной неразлучным спутником. В нем я находил утешение от скорби. Как народ израильский при реках Вавилона вспоминал о Сионе, так и я вспоминал о нашем мирном христианском кружке и о нашей церкви. И вот по болезни я попал домой на 2 месяца и сразу же принял крещение. Затем вернулся в армию и служил до 24 года. Потом возвратился на родину и стал работать в церкви благовестником. В этом же году вступил в брак с членом нашей церкви Дарьей Васильевной Кузнецовой. В то время была величайшая свобода. Мы имели право собираться в школах, народных домах, которые власть охотно предоставляла нам. Господь позволял и мне участвовать в евангелизации и посещать окружающие села и деревни с целью благовестия. В 25-м году однажды на собрании брат Конкин говорил в проповеди, что свобода, которую мы имеем, будет очень недолгой. Нам трудно было этому поверить, но спустя 3 года эти пророческие слова сбылись. Впоследствии Конкин был сослан на 5 лет в Сибирь, в город Кузнецк, где проповедовал Слово Божье. После покаяния и обращения нескольких душ Господу, в том числе одного бухгалтера, брат Конкин был осужден на 10 лет лагерей. Но по состоянию здоровья был актирован и в 1935 году вернулся на родину. В 1937 году он был снова арестован. Как было слышно, этап стариков, в котором, по-видимому, был Конкин, направили из Рязанской тюрьмы в Рыбинск, где строилась плотина. Никаких известий больше о брате не было. Его жизнь окончилась в узах и страданиях за имя Господа. В 1930 году во время коллективизации в нашем селе был большой пожар. Сгорело 52 дома, в том числе и молитвенный, построенный и зарегистрированный при царской власти. И собрания часто проходили в моем доме. Работал я в колхозе животноводом. В В 1937 году за евангельскую деятельность меня арестовали. Тройка НКВД по вымышленному обвинению заочно приговорила меня по статье 58 пункт 10 к 10 годам лишения свободы с отбыванием в дальних лагерях. Меня привезли в лагерь в Карелию, станция Кочкома. Я беспокоился о своих пятерых детях, старшему 13, младшему год. Мы вдвоем с женой их с трудом кормили, а теперь как они будут жить? В это время все верующие были подвержены разгрому. Большинство тружеников на Ниве Божьей оказалось в тюрьмах и лагерях. Многим давали по 25 лет. Поэтому семьям репрессированных братьев почти не оказывалось никакой помощи. Да и некому было ее оказывать, потому что многие верующие были напуганы и не проявляли никакой деятельности, а иные даже отступили от истины. Положение в лагерях было очень тяжелое. Голод, холод, бараков не хватало. Из дому мне прислали две посылки. Зная, что они отрывают от себя последнее, я запретил им присылать. Во время моего ареста у нас в доме была взята большая Библия с картинками. Когда милиционер листал ее, то выпали тетради. Эти тетради жена мне прислала, и я пользовался им для духовного подкрепления. В лагере за проповедь Евангелия добавляли сроки. Мной овладевал страх, и я думал, что пришло время, когда нужно молчать о Христе. Такое решение я подкреплял 136-м псалмом, где написано: «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы арфы наши». И я также решил свою арфу проповеди Слова Божия повесить на сосну карельскую и спасать душу свою, чтобы не получить дополнительного срока. И так я молчал целый год. Долго бы я оставался в таком состоянии, но Господь наблюдал за мной. Однажды, когда я дежурил в ночную смену на смологонке, прогорел котел, в котором из пней выплавлялась смола. Случай этот обычный, но для меня обернулся особенной стороной. Начальник колонии никогда раньше не приходил, а тут вдруг пришел и спрашивает прораба: «Все ли у вас благополучно?» Прораб доложил, что прогорел котел. «Кто виновен в этом?» – спросил в сильной ярости начальник. Прораб свалил вину на меня, будто я проспал. Начальник поверил без всякого расследования и распорядился посадить меня в карцер. Это было 20 ноября. На улице мороз минус 15 градусов, а в карцере щели, в которые можно просунуть руку, так что температура там была такая же, как на улице, а я в одной телогрейке. Здесь, в уединении перед лицом Божьим, я понял свою неправоту в том, что взялся сам спасать жизнь свою. И вот результат. За 12 часов я так озяб, что если бы меня оставили на ночь, то я замерз бы окончательно. Там я со всей серьезностью раскаялся перед Господом, и Он, любящий миловать, простил меня. В 9 часов вечера меня выпустили. Придя в теплый барак, съел ужин и быстро уснул. И вижу сон. Стою я на коленях на зеленом лугу, покрытом цветами. Луг был залит неземным светом. Вижу, ко мне идет Иисус Христос, облеченный в золотые одежды, и венец на голове Его. Он подошел и положил мне на голову руки. В этот момент все мое существо наполнилось радостью. Страх, мучивший меня, как бы сгорел. Я получил духовную силу, которая и пребывала со мной до конца. Остальные 9 лет заключения я не боялся говорить о Христе. Были обращения в лагере, чему я очень радовался, и вместе мы утешались, что Господь с нами. Вскоре после этого меня отправили за 800 километров в город Петрозаводск. Уже в вагоне я нашел верующего брата. Когда нас пригнали в лагерь, сразу же повели в баню. Вижу, в углу сидит старичок-банщик. Слышу, он тихо поет гимн «Приди, друг, к Иисусу». Подойдя к нему, я спросил: «Ты брат?» Он сказал: «Да». Так он отыскал своих и отыскал уже 7 братьев. В его котельной мы имели возможность собираться. Так Господь вновь своей любовью возобновил мой труд на Ниве Божьей. Слова Божьего у нас не было. Получить Евангелие было невозможно, так как посылки обыскивались. Но что невозможно человеку, возможно Богу. Получаю я от родной сестры из Пскова посылку, в которой был мешок с сахаром и кое-что другое. Все было подвержено тщательному осмотру, но этот мешочек Господь запретил осматривать надзирателю. Он его пощупал и бросил мне. К удивлению и нашей общей радости, там оказалось Евангелие. В котельной при свете огня мы читали настоящее живое Евангелие, а не обрывки из нашей памяти. Во время моего пребывания в лагерях эта книга хранила себя и меня и доставляла великую радость. За эти годы были десятки обысков. И если бы ее обнаружили, то взяли бы, потому что она является запретной. Сколько раз я по своему малодушию хотел закопать ее в песок от обысков, а также, чтобы она не попала в руки курильщиков. Но Господь укреплял и устранял все сомнения, и эта книга была со мной. Однажды был такой случай. Брат попросил у меня почитать Евангелие. Я дал с обычным предостережением. Тут раздалась команда на ужин. Он быстро положил Евангелие в карман и побежал. После ужина он вымыл котелки, поставил их и хотел достать Евангелие, но, увы, его не оказалось. Кто не был в лагере, тот не может представить той обстановки. Люди, курящие, дрожат над каждым клочком бумаги, из которого можно свернуть папиросу. Я очень сокрушался, что мы лишились этой драгоценной книги, которая была нам назиданием, утешением и радостью. Мы поняли, что в этих условиях эту книгу нам может возвратить только тот, кто ее послал. Мы с братом залезли на верхние нары, упали ниц и в горячей молитве обратились к Богу, для которого нет ничего невозможного. Когда мы встали с молитвы, то Евангелие лежало возле нас. Его подбросили. В последние 3 года моего срока нас перебросили на юг, в Саратовскую область. Господь любящий послал мне большую радость. Ко мне приехал старший сын. Он привез мне передачу и немного денег, после чего я уже не голодал. Там обратились к Господу один юноша и прораб, и мы каждый день имели общение, читали Слово Божье и радовались в Господе. Бог помогал мне все 10 лет. 14 ноября 1947 года я освободился и направился на родину, к своей семье. Старший мой сын был в войну мобилизован и служил в войсках связи. Господь ему чудесно сохранил жизнь. Он даже не был ранен. Второй сын работал на транспорте помощником машиниста. Когда я ехал из лагеря домой, утомленный этой 10-летней каторгой, то мой ветхий человек предъявлял мне такое требование. «Теперь ты знаешь, как тяжело быть в лагерях, сколько там погибло людей. Вот ты приедешь домой, и тебе нужно какое-то время молчать, не проповедовать о Боге, иначе дадут новый срок. 10 лет я был под конвоем, и мы нигде не могли совершать вечерю Господню. Я так желал участвовать в ней, что, закрывая глаза, слышал гимн, который мы всегда пели во время вечери «Я есть овца Иисуса». Поезд подошел к станции Проня. Здесь жила моя семья, но в каком доме я не знал, так как жена, пока я был в лагере, продала старый дом и купила худший, чтобы доучить детей. Когда я вышел, около вагона стояли 2 мальчика, лет 11-12. Я не ожидал, что меня могут встречать, но все же присмотрелся к ним. Вижу, один похож на моего младшего брата. Спрашиваю: «Мальчик, как тебя звать?» Он отвечает: «Ваня». Моего младшего сына тоже зовут Ваней. Все же, не доверяя, я снова спросил: «А как твоя фамилия?» И когда он ответил, то из глаз моих полились слезы. Это был мой сын. Когда меня арестовали, ему был 1 год. «Ваня, ведь это я, твой отец», — сказал я. Он тоже заплакал. Мы обнялись, он схватил мой чемодан и повел меня домой. Соседка издали увидала, что Ваня идет с чемоданом, а с ним какой-то человек, побежала к моей жене. «Дарья Васильевна, Иван твой, наверное, отца ведет». Из дома вышли жена, дочь и 2 сына. После молитвы и благодарения Господу домашние рассказали о великих трудностях, которые они испытали не меньше, чем я. И вот мы все собрались домой. Сколько разговоров было у соседей. «Дарья Васильевна», — говорили они жене, — «какая ты счастливая, что муж твой и сыновья живы, и вся семья в сборе». Мы благодарили Господа, который поистине чудом сохранил и меня, и сыновей. На следующий день было назначено собрание с хлебопреломлением. И здесь Господь позволил мне участвовать в этой великой заповеди Его, по которой так томилась душа моя. прежние мои мысли об осторожности рассеялись. Братья предложили сказать слово, и я говорил. На собрании я заметил сестру-старушку, она недавно приехала из Польши, которая особенно радовалась моему возвращению из лагеря и благодарила Господа больше всех. Я ее спросил: «Сестра, мы с тобой видимся первый раз, почему ты так радуешься?» Она мне сказала, что 5 лет назад прибыла в нашу местность и увидела, как моей жене тяжело воспитывать 5 детей без всякой помощи. «Из лагерей большинство не приходят, я знала», — говорила сестра. «Я не имела средств помочь твоей жене, но я положила в своем сердце просить у Господа, чтобы Он сохранил тебя в живых и чтобы ты пришел домой. Каждый день я об этом много молилась. Теперь я вижу, что молитву мою Господь услышал. Как же мне не радоваться и не благодарить Господа?» Сестра эта любила Господа, и я понял, что Бог меня спасал по ее молитвам. Через год она умерла. Эта сестра была одинокой и жила на квартире. Случилось, когда хозяйка вышла на огород, она стала на молитву и так на коленях отошла в вечность. Господь взял ее к себе. Вскоре я устроился на работу десятником на строительстве моста. Но мою радость в жизни составляло служение Господу. В воскресные дни мы проводили по селам собрания. Господь обильно благословлял труд наш. Через год я переехал в Псков. Там была большая духовная нужда. Местная община численностью около 100 человек была зарегистрирована. Пресвитером был Дементий Васильевич Васильев. Община жила новой жизнью, управляемая старшим пресвитером Михаилом Сазонтовичем Капустинским. Здесь первый раз в жизни мне пришлось встретиться с действиями старших пресвитеров. По общему мнению Псковской церкви, он разрушал дело Божье. Кроме того, он присваивал церковные средства. Все общинные пожертвования местный пресвитер передавал Капустинскому. После обычного сбора Капустинский предлагал членам церкви подписной лист для своих нужд и ходил по домам, вымогая таким образом деньги. Члены церкви просили меня помочь. Братья вызвали Капустинского, чтобы поговорить с ним в присутствии общины. Беседа проходила в недружелюбном тоне. В каждом Капустинский старался находить пороки. Мне пришлось ему указать на его неправильные действия по отношению к церкви, о том, что он один заменяет собой и церковный совет, и кассира, и ревизионную комиссию. После долгой беседы он в конце концов согласился даже меня ввести в церковный совет, так как пресвитер сказал, что вся церковь желает этого. Это было в субботу, а в воскресенье Капустинский руководил собранием как утром, так и вечером, и мне не предложил участвовать в проповеди. Местный пресвитер напомнил ему вечером, что братья и сестры недовольны этим. Капустинский подошел ко мне и при всех спросил: «Сергей Терентьевич, ты не обижаешься, что я тебе слова не дал?» «Нет, не обижаюсь», — ответил я. «Пусть другие говорят, я этому рад». Он сказал: «Прости, брат», и поцеловал меня. А через 4 дня меня арестовали, и я оказался в псковской тюрьме. Меня обвиняли в том, что я проповедовал Евангелие, даже предъявили мое заявление о вступлении в члены псковской общины, которое Капустинский передал в качестве вещественного доказательства. Следствие закончилось скоро, потому что мне не предъявляли ничего несуразного, как было в 1937 году, когда за принадлежность к контрреволюционной евангельской секте по постановлению особого московского совещания меня приговорили к пожизненной ссылке в Красноярский край. Но Бог не оставил меня.